Толкование суры Таха. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Первый аят. Таха. Эти буквы называются разорванными и не обозначают одно из имен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Подобным образом начинаются многие коранические суры. Второй аят. «Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен». Всевышний не спаслал тебе откровение, научил тебя священному Корану и шариату не для того, чтобы ты стал несчастен. Аллах не обременил свои творения обязанностями, которые они не в состоянии выполнить. Напротив, милостивый и милосердный Аллах не спаслал тебе откровение, священный Коран и шариат для того, чтобы указать вам путь к счастью, преуспеянию и благополучию. Он сделал свои законы легкими, распахнув перед людьми врата к их познанию и применению. Он сделал свое откровение пищей для человеческих сердец и отдохновением для человеческих тел. Разум и подсознание подталкивают людей уверовать в Него и выполнять Его предписания, потому что именно это — залог их благополучия при жизни на земле и после смерти. Поэтому далее Всевышний сказал, третий аят, а только в качестве назидания для тех, кто страшится. Небесное откровение служит назиданием для тех, кто страшится Всевышнего Аллаха. Такой человек внимает призыву устремиться к заветной цели и избегает злодеяний, которые обрекают его на великий убыток и вечное несчастье. Он задумывается над законоположениями шариата и находит их в целом прекрасными. Когда же он размышляет над каждым из них в отдельности, то убеждается в том, что все они логичны и не противоречат природе человеческой души. Вот почему Аллах назвал свое откровение назиданием. Оно является таковым, если люди предают забвению истину или нуждаются в ее детальном разъяснении. Однако внимают назиданием только богобоязненные рабы. Все остальные не извлекают из них никакой пользы. Да и какую пользу могут извлечь из коранических наставлений люди, которые не верят в существование рая и ада, чьи сердца лишены даже малой толики страха перед Аллахом? Они просто не способны извлечь из них пользу. Всевышний сказал, «Наставляй же людей, если напоминание принесет им пользу. Воспримет его тот, кто страшится, и уклонится от него самый несчастный, который войдет в огонь величайший». 87 сура с 9 по 12 аяты. 4 аят. Это ниспослание от того, кто сотворил землю и высокие небеса. Всевышний поведал о величии священного Корана, который был ниспослан Творцом небес и земли, правителем всего сущего. Вот почему люди обязаны уверовать в это Писание и покориться ему, возлюбить его и почитать его самым удивительным образом. Это откровение похоже на многие другие аяты, в которых Аллах провозгласил себя Творцом и Правителем. Всевышний сказал, «Несомненно, Он творит и повелевает». 7 сура, 54 аят. «Аллах, Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель, повеление нисходит между ними». 65 сура, 12 аят. «Создатель Вселенной повелевает и запрещает». А поскольку Он — единственный Творец, Его создания не имеют права повиноваться приказам и запретам иных законодателей. Сотворение Вселенной подразумевает существование Божьего предопределения, а ниспослание законов подразумевает существование Божьей религии. Каждое создание исполнено мудрости, потому что Он не творит ради забавы или понапрасну. Его повеления и запреты — также преисполнены справедливости, мудрости и сострадания. После упоминания о том, что Аллах — единственный Творец, Правитель и Законотворец, Всевышний поведал о Своем безграничном величии. Пятый аят. «Милостивый вознесся на трон». Толкование. Небесный трон — самое огромное и величественное творение Аллаха. Он находится над всеми остальными созданиями. Милостивый вознесся на него так, как подобает его величию и великолепию. Он вознесся на трон и объял все свои владения. 6 аят. «Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом». Толкование. «Ему принадлежат вышние и нижние миры, а также находящиеся в них ангелы, люди, бесы, животные, растения и другие неживые предметы. Все сущее находится во власти Аллаха. Все творения являются Его рабами и полностью зависят от божественного предопределения. Они не властны над происходящим во Вселенной и не способны принести пользу или причинить вред даже самим себе. Они не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением». 7 аят. «Если даже ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и сокрытое». Толкование. Аллаху ведомы тайные беседы и сокровенные мысли. Он знает даже о том, что пока еще не пришло в голову людям, но непременно придет им в голову в будущем. Его знание объемлет все сущее, большое и малое, очевидное и сокровенное. Обнародуют люди свои помыслы или скрывают их, ему все равно доподлинно известно о них. Из всего сказанного следует, что Всевышний Аллах обладает самыми совершенными качествами. Он является единственным Творцом и Законотворцем. Его милосердие безгранично, а величие совершенно. Он находится над троном, обладает неограниченной властью и всеобъемлющим знанием. А это значит, что он действительно заслуживает поклонения и обожествления. Поклонение ему является истиной, которой призывают шариат, разум и подсознание. Что же касается поклонения творениям, то оно является тщетным и бесполезным, и поэтому далее Всевышний сказал. 8 аят. «Аллах, тот, кроме которого нет иного божества и у которого самые прекрасные имена». Толкование. Аллах один является Богом, который заслуживает поклонения. Все творения должны обожествлять и любить Его, унижаться перед Ним и бояться Его, надеяться на Него и каяться перед Ним, взывать к Нему с молитвами и не поклоняться никому наряду с Ним. Он обладает множеством самых прекрасных и совершенных имен. Их прелесть проявляется в том, что каждое из этих имен подчеркивает необходимость восхваления Аллаха. Среди прекрасных имен Аллаха нет такого имени, которое бы не свидетельствовало о необходимости восхваления Аллаха. Их прелесть также проявляется в том, что они не только служат для нарекания Аллаха, но и подчеркивают Его совершенные, возвышенные и прекрасные качества. Их прелесть также проявляется в том, что они являются способом приближения к Аллаху. Именно поэтому Всевышний Аллах повелел своим рабам взывать к Нему посредством этих имен. Он любит эти имена и любит каждого, кто любит эти имена. Он также любит тех, кто запоминает их наизусть, размышляет над их смыслом и таким образом поклоняется своему Господу. Всевышний сказал: «У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к Нему посредством их». 7 сура, 180 аят. 9 аят. «Дошел ли до тебя рассказ о Мусе?» Всевышний спросил своего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, об этом для того, чтобы подчеркнуть важность истории о пророке Мусе. «О Мухаммад, знаешь ли ты о том, как начиналась пророческая миссия твоего предшественника? Было очень холодно, а Муса со своей семьей сбились с пути. Они не могли обогреться, и тут он увидел мерцавший вдали огонь». 10 аят. «Вот он увидел огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь, быть может, я принесу вам головню или же найду возле огня дорогу». Толкование. Он разглядел огонь на правом склоне горы и сказал своим близким: «Может быть, я принесу вам головешку, и тогда вы сможете обогреться, а может быть, я найду людей, которые подскажут нам верный путь». Он надеялся найти свет и дорогу в этом мире, а в результате нашел свет духовный. Это был свет небесного откровения, который освещает души и сердца. Он также нашел прямой путь, который приводит странника в райские сады блаженства. Он даже не мечтал о подобном преуспеянии и не рассчитывал на него. 11 аят. когда он подошел к нему, раздался глас: «О, Муса!» Муса подошел к огню, который он увидел издалека, и оказалось, что в действительности он увидел свет. Этот свет был подобен пламени, которое пылает и обжигает. Об этом свидетельствуют слова пророка Мухаммада, который сказал: «Его покрывало из света или огня. Если бы он приоткрыл его, то прелесть его лика сожгла бы все, что объемлет его взор». Достигнув этого места, Муса услышал голос всемогущего Аллаха. Всевышний сказал об этом событии: «Мы подали ему глаз с правой стороны горы и подозвали его поближе тихим голосом». 19 сура, 52 аят. 12 аят. «Воистину, я твой Господь, сними же свою обувь, ты находишься в священной долине Тува». Толкование. Аллах сообщил Мусе о том, что является его Господом, и повелел ему приготовиться к общению с ним. Мусе было велено снять обувь, потому что он находился в пречистой и почитаемой долине Тува. Всевышний избрал эту долину для беседы со славным пророком Мусой, и одного этого достаточно для того, чтобы почитать ее. Многие комментаторы считали, что ему было приказано снять обувь, потому что она была из шкуры домашнего осла. А лучше всего об этом известно Аллаху. 13 аят. «Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении». Толкование. «Господь избрал тебя из числа людей, и это является величайшей милостью Господа по отношению к тебе. И поэтому ты обязан благодарить Его за оказанную тебе честь и прислушиваться ко всему, что дается тебе в откровении. Это откровение заслуживает такого отношения, потому что является основой религии и столпом призыва к покорности Аллаху». Затем Всевышний сообщил о том, что именно было сказано в ниспосылаемом Мусе откровении. 14 аят. «Воистину, я Аллах, нет божества, кроме меня, поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне». Только Аллах заслуживает поклонения, потому что Его имена и качества совершенны, а деяния неповторимы. Ни одно существо не сравнится с Аллахом и не достойно носить Его имя. И поэтому пророку Мусе было велено поклоняться Ему душой и телом, исповедовать правильные воззрения и совершать праведные деяния. Намаз также является обрядом поклонения, однако Всевышний Аллах особо подчеркнул его необходимость, потому что этот славный обряд поклонения превосходит многие другие. Совершая намаз, человек поклоняется своему Господу душой, устами и телом. Всевышний также подчеркнул, что намаз напоминает человеку об Аллахе. Поминание Господа является одной из важнейших обязанностей человека. Оно подразумевает смирение раба перед Господом и является залогом счастья и преуспеяния. Душа, в которой нет места для поминания Аллаха, испорчена и несчастна. А для того, чтобы люди могли избежать этого, Аллах Всевышний предписал им совершать намаз и другие обряды поклонения, смысл которых заключается в поминании Господа. Всевышний сказал: «Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите». 29 сура, 45 аят. Из этих слов становится ясно, что поминание Аллаха гораздо важнее того, что намаз удерживает человека от мерзких поступков и предосудительного. Все сказанное выше называется верой в единственного Бога и поклонением одному Аллаху. Он достоин этого поклонения, и это является одним из его прекрасных качеств. А само поклонение является одним из прекрасных качеств его рабов. 15 аят. «Я едва ли не скрываю час от самого себя, но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился». Толкование. Всевышний сказал: «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи: воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время Его наступления». Седьмая сура, 187 аят. К нему восходит знание о часе. 41 сура, 47 аят. Он скрыл знание о сроке наступления конца света ото всех творений, даже от приближенных ангелов и святых пророков. Когда же обещанный час наступит, каждое творение получит воздаяние за совершенные им добрые и злые деяния. Судный день — это всего лишь дверь последней жизни, и поэтому Всевышний Господь сказал: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро наилучшим». 53 сура, 31 аят. 16 аят суры Таха. «Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него и потакает своим желаниям, а не то ты погибнешь. Пусть неверные, которые отказываются признать истинность последней жизни, не заставляют тебя усомниться в неизбежности судного дня и воздаяния, и не отвлекают тебя от праведных дел во благо последней жизни. Они сомневаются в ней и сеют сомнения в сердцах других людей. Они пререкаются с правоверными и делают все возможное для того, чтобы ввести их в заблуждение своими сомнительными доводами. При этом они идут на поводу у своих низменных желаний. Они не стремятся постичь истину и поступают так, потому что это угодно их порочным сердцам. Тебе надлежит остерегаться таких людей и помнить о том, что своими словами и деяниями они стремятся помешать каждому, кто верит в последнюю жизнь и трудится ради вечного преуспеяния. Аллах предостерег правоверных от таких людей, потому что их лживые наущения представляют собой величайшую опасность для мусульман. Людям свойственно сомневаться и брать пример себе подобных. И поэтому Всевышний Аллах призвал мусульман остерегаться проповедников лжи, которые мешают людям исповедовать правую веру надлежащим образом, сеют среди них сомнения и отдаляют их от литературы, которая призывает к вере в Аллаха и Судный день и поклонению Ему одному. Эти три понятия являются основой правой веры и столпами религии. Если человек исправно выполняет их требования, то он исповедует религию надлежащим образом. Если он выполняет их требования лишь частично, то это свидетельствует о слабости его веры. Если же он отвергает их, то он выходит из лона религии. Этот аят похож на откровение, в котором Всевышний Аллах определил критерии преуспеяния и несчастья людей Писания. Всевышний сказал: «Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уверовали в Аллаха и в последний день и поступали праведно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены». 2 сура, 62 аят. После разъяснения основных постулатов веры, Всевышний Аллах решил явить своему пророку знамения, которые поселят в его сердце уверенность, доставит ему огромное удовольствие и усилит его веру в то, что Аллах непременно поможет ему одержать верх над врагами. Аллах сказал, 17 аят, «Что это у тебя в правой руке, о Муса?» Аллах знал о том, что находится в руке Мусы, но он решил задать этот вопрос для того, чтобы подчеркнуть важность события, которое должно произойти. 18 аят, «Муса сказал, «Это мой посох, я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец. Я нахожу ему и другое применение». Муса поведал о том, что посох верно служил ему в двух случаях. Во-первых, он помогал ему при ходьбе и стоянии. Во-вторых, он приносил пользу скотине, потому что Муса сбивал им листья с деревьев, которыми питались овцы в его стаде. Наряду с этим он использовал его и в других случаях. Это свидетельствует о благонравии святого пророка, следствием которого было его доброе отношение к животным и домашнему скоту. Аллах не случайно сделал его своим избранником. Этот выбор был следствием совершенной мудрости и милосердия Всевышнего Господа. Другим свидетельством благонравия Мусы был его ответ на вопрос о том, что находится в его руке. Задающий такой вопрос может интересоваться не только самим предметом, но и его предназначением, и поэтому Муса ответил самым подробным образом. 19 и 20 аяты. Аллах сказал: «О Муса, брось его!» Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. По воле Аллаха посох превратился в огромную змею, и тогда сердце Мусы переполнилось страхом. Он побежал прочь и даже не стал оглядываться, чтобы предотвратить возникновение ошибочного предположения о том, что это видение было плодом воображения. Всевышний Аллах подчеркнул, что змея шевелилась и двигалась. Вообразить подобное не представляется возможным. 21 аят. Аллах сказал: «Возьми ее и не бойся, мы вернем ее в прежнее состояние». Толкование. «Она не причинит тебе вреда, потому что мы снова превратим ее в посох». Муса покорился воле Господа, потому что верил его слову и не собирался ослушаться его. Он взял змею, и она превратилась в хорошо знакомый ему посох. Это было первым удивительным знамением. Затем Всевышний Аллах показал ему другое знамение и сказал. 22 аят. «Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без следов болезни. Вот тебе еще одно знамение. Сунь свою руку за пазуху и прижми плечо к груди, а когда ты вынешь ее, она окажется белой. На ней не останется и следа проказы». Всевышний сказал: «Это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину, они являются людьми нечестивыми». 28 сура, 32 аят. 23 аят. «Мы покажем тебе некоторые из наших величайших знамений. Мы показали тебе, как твой посох превращается в змею и как твоя рука становится белой, и тем самым явили тебе некоторые из величайших знамений. Они свидетельствуют о правдивости твоей пророческой миссии и истинности твоего учения. Благодаря этому ты обретешь уверенность, увеличишь свои познания и будешь твердо верить в обещание Аллаха, который обещал уберечь тебя от твоих супостатов и помочь тебе одолеть их. Наряду с этим Божьи знамения будут неопровержимым доказательством для тех, среди кого ты будешь проповедовать». После назначения Мусы пророком и совершения удивительных чудес, Аллах повелел своему пророку отправиться к правителю Египта и сказал. 24 аят. «Ступай к фараону, ибо он приступил границы дозволенного». Он приступает границы дозволенного, исповедует неверие и совершает отвратительные грехи. Он надменно относится к обитателям земли и угнетает бедных и беспомощных. Но самое главное, этот презренный грешник считает себя Господом Богом. Беззаконие было причиной, по которой фараон заслуживал погибели. Но ведь Аллах обладает милосердием, мудростью и справедливостью. Он не подвергает людей наказанию, если они ничего не ведают о Божьих посланниках и не убеждены в их правоте. Поэтому пророку Мусе стало ясно, что на него возложена огромная ответственность. Ему предстояло лицом к лицу встретиться с упрямым и деспотичным правителем, перед которым не осмеливался пререкаться ни один из жителей Египта. Положение усугублялось тем, что Муса был одинок и не имел последователей. Более того, много лет тому назад он убил египтянина. Несмотря на эти обстоятельства, он безропотно подчинился приказу своего Господа и попросил его оказать ему поддержку и создать предпосылки для его успеха. Воистину, ни один проповедник не способен добиться успеха без такой поддержки. 25 аят. Муса сказал: «Господи, раскрой для меня мою грудь. Сделай меня великодушным и терпеливым человеком, для того, чтобы я стойко сносил обиды, которые египетский народ будет причинять мне словом и делом. Пусть их злодеяния не омрачают мне жизнь и не стесняют мою душу, ибо человек со стесненной душой не в силах наставить людей на прямой путь и проповедовать среди них истину». Именно поэтому Всевышний сказал пророку Мухаммаду: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». 3 сура, 159 аят. Очевидно, люди принимают истину тогда, когда проповедник является добрым, великодушным и искренним человеком. 26 аят. «Облегчи мою миссию». «Облегчи мне достижение любой цели, которую Ты поставил передо мной, и помоги мне перенести ожидающие меня трудности». Миссия проповедника облегчается в том случае, если ему удается найти правильный подход к людям, обращаться с каждым человеком соответствующим образом и поступать так, чтобы окружающие прислушивались к его словам. 27 и 28 аяты. «Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь». По мнению многих толкователей, Муса испытывал трудности при разговоре, и собеседники почти не понимали его речи. Всевышний сказал его устами: «Мой брат Харун более красноречив, чем я». 28 сура, 34 аят. Муса попросил Господа избавить его от пут, которые сковывали его язык, чтобы его речи, обращения и разъяснения приносили людям как можно больше пользы. 29 и 30 аяты. «Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна». «Назначь для меня помощника, который замещал бы меня и помогал бы мне донести до людей небесное послание». Муса пожелал, чтобы этим помощником стал один из его родственников. Это было свидетельством его добродетели, ибо родственники человека более всего заслуживают его доброго отношения. 31 и 32 аяты. «Умножь благодаря ему силу мою и позволь ему разделить со мной мою миссию». «Почти его пророческой миссией и сделай его своим пророком и посланником наряду со мной». Всевышний сказал: «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством». 28 сура, 35 аят. 33 и 34 аяты. «Чтобы мы славили тебя многократно и поминали тебя многократно». Святой пророк понял, что основой поклонения и религии является поминание Аллаха, и поэтому он попросил Господа сделать его брата Божьим посланником. Он также понял, что вдвоем они будут помогать друг другу творить добро и еще сильнее страшиться Аллаха, благодаря чему они смогут часто восхвалять его и приближаться к нему посредством других обрядов поклонения. 35 аят. «Воистину, Ты видишь нас. Ты знаешь о нашем положении и знаешь, насколько мы слабы и беспомощны. Мы нуждаемся в Твоей поддержке, и Тебе известно об этом лучше, чем нам самим. Ответь же на наши молитвы и одари нас тем, что мы хотим».